Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Ирина Ясина, журналист, писатель, правозащитница, сегодня у нас в гостях. Ирочка, здрасте, дорогая. Очень рады вас видеть.
Я также.
Замечательно. Ирина Ясина. Особенная судьба, которую при всей ее тяжести и драматичности язык не поворачивается назвать несчастливой. Потому что в самой этой хрупкой женщине столько душевной силы и одновременно красоты и света, что, общаясь с ней, прежде всего на эти ее свойства и качества обращаешь внимание и только потом уже на инвалидное кресло, к которому она прикована. Ира родилась, казалось, под счастливой звездой, в семье, главе которой в будущем предстояло стать экономическим гуру новой после Советской России. Но можно предположить, что и тогда, когда Ира родилась и росла, и Евгений Григорьевич Ясин не был еще всероссийски известен, его любили и уважали за обаяние, знания, колоритность натуры. Ну а то, что такого яркого отца невозможно не любить без памяти, учиться у него, гордиться им, это совершенно бесспорно. В 22 года Ира с отличием окончила экономический факультет МГУ, и дальше жизнь сулила, казалось, только вперед и вверх. И на личном фронте, как говорится, все задалось. Однокурсник муж, дочь, появившаяся на свет еще во время родительской учебы в аспирантуре. Стажировка в Соединенных Штатах, активное участие в экономической журналистике 90-х. Его кульминацией было учреждение информагентства «Прайм», которое вскоре стало одним из лидеров российского рынка деловой информации. В 97 году Ирина Ясина становится директором департамента общественных связей Центрального банка, а ее муж – заместителем председателя правления ЦБ. Собственно, на этом карьерный взлет заканчивается, а настоящий, человеческий, нравственный, душевный только начинается. В конце 90-х ее настигает тяжелейшая, неизлечимая по сей день болезнь – рассеянный склероз. Узнав об этом, уходит муж. Жизнь превращается в борьбу с наступающим, постепенно обездвиживающим ее недугом. Но спасение она находит даже не столько в лекарствах, увы, медицина пока что бессильна в борьбе с этим заболеванием, сколько в активной интеллектуальной, общественной, просветительской деятельности. Михаил Ходорковский привлекает ее к сотрудничеству с «Открытой Россией». После разгрома «Открытой России» она не опускает руки. Она пишет поразительную книгу, в которой с небывалой откровенностью рассказывает о своей борьбе с болезнью. Сегодня Ирина Евгеньевна Ясина – одна из самых ярких фигур российской общественной жизни, движения в защиту прав человека, прежде всего, защиты прав инвалидов, многим из которых она помогла и собственным примером, и личным активным вмешательством в их судьбу. Ну, Ирочка, еще раз действительно, что очень я рад видеть вас в нашей студии. О многом хочу расспросить, ну, а начать хочу, как говорится, по порядку, с детства. Детство счастливое было, беззаботное, ведь единственная дочка, папа и мама, небось, души не чаяли и баловали, как могли.
Ну, мама с папой жили, в общем, своей жизнью.
Так,
ага. Папа делал карьеру, мама хлопотала по дому, там была нездорова. Угу. Я в основном бабушка растила, угу. И уж она, конечно, баловала по максимуму.
Угу.
Бабушка моя,
по маме, по папе?
По маме, да. Ага. Бабушка моя была такая удивительная личность. Три класса образования церковно-приходской школы. При этом читала, при этом все время читала. Когда не могла читать, уже зрение не позволяло, слушала радио. Вот такая вот тянувшаяся ко всему. И простой, мудрый человек, которому весь подъезд и весь дом ходил, чтобы мирило.
Ах так!
Вот такой удивительный статус у нее был в доме. Ну, обыкновенная пятиэтажка, такая типа хрущоба в Перово. Но вот бабуля там была такой...
Ну, там-то Перово, райончик да. Такой, что нам не ссор было достаточно. Бывало, было кого мирить.
Тем более, что соседи выпивали и дрались. Ну. Вот, и муж жену, бывало, побивал. И бабуля всегда вот была такой третейской судьей. Почему-то ее выбрали. Вот такая она меня и растила. Вот, сказать, что она меня воспитывала, нет. Она меня любила. Вот, ну, мама с папой, понятное дело, тоже принимали какое-то участие. Папа...
Посильная.
Ну, как? Папу я мало интересовала.
Серьезно?
До тех пор, пока не начала думать.
Ага.
То есть, вот, ребенок там, которому надо куклы играть, там, и попу подтирать, это не ясенский размерчик. Это неинтересно. Вот, когда я стала какие-то вопросы задавать, тут он развернулся, и тут было все. И «Три мушкетера», и «Пираты», и «Крестовые походы». Он мне рассказывал совершенно бесконечно много. Он человек образованный в этой области.
Это мы знаем, да.
Потом, где-то, когда мне было лет 8, это начало 70-х, у нас была с ним коллекция. До сих пор лежит дома на чердаке. «История, география, архитектура» она называлась. То есть мы же никто не... Ну, я маленькая была, родители все же не выездные, понятно. Uh-huh. А миру хочется, хочется посмотреть. Европу, Азию, там, все что угодно. И папа собирал коллекцию, мы с ним клеили на такие листы бумаги, фотографии, открытки, что могли раздобыть.
Журнал «Вокруг света», небось, выписывали?
«Вокруг света» и очень много журналов соцстран. Ага, чешских,
ага,
и польских.
Да.
Потому что мама читала по-чешски, ну, угу, и, соответственно, что-то понимала по-польски. Вот. И все это черно-белое, все это плохого качества. Но папа всегда к этому присовокуплял истории. То есть мы писали потом... Смешно смотреть от руки, и моей детской, и его...
Все сохранилось,
все,
да?
Все сохранилось, да. Ну, собственно, благодаря этой коллекции я уже в 10 лет знал, чем отличается дорический орден от коринфского, и что такое готика, и что такое романские церкви. Ну, вот как-то благодаря отцу этой нашей коллекции вот это было таким путешествием по миру всегда. Mm-hmm. При том, что, ну, Советский Союз, и я вот помню прекрасно свои слезы. В 14 лет, где-то или в 13, появилась хорошего качества картинка с замком Шамбор на Луаре.
Mm-hmm.
Это знаменитый замок Франциска I и так далее. Вычурный, красивый. Я вдруг заплакала, я поняла, что я никогда его не увижу.
Почему такой пессимизм, ну, в 14 лет?
Ну как, я была политически грамотная девочка. Я прекрасно знала.
Слишком грамотная, да.
Ну, смотри, значит, это был где-то 77-й год.
Угу.
То есть Брежнев цвел по полной программе.
Да, конечно, конечно.
И мне было совершенно очевидно, что партийным работником я не стану. Почему-то в 13 лет я уже это хорошо знала. Профсоюзным тоже вряд ли. А по-другому уехать и посмотреть,
ну,
Шамбур...
Понятно.
Вообще никак нельзя. Ну, вот очень расстраивался.
Да, но, видите, этот повод для расстройства оказался несостоятельным, к счастью. Действительно, я ведь знаю еще, так как разговор наш ведем накануне 9 мая, что с бабушкой и с ее мужем, пропавшим на фронте, ведь большая история тоже связана, да?
Да, ну, как... История грустная, да нельзя.
Угу.
Сохранилось единственное письмо его с фронта. Это письмо 30 июня 41 года. Он был призван в Москве сразу после начала войны. Он был опытный довольно человек, сильный физически, он был каменщик по гражданской специальности. Воевал в финскую. И... Представляете, их даже не везли эшелонами. Они шли пешком в сторону Латвии. Он об этом писал, вот, собственно, в этом единственном письме. И дошли они до города Себежа,
угу,
Псковской области,
ну,
это,
да,
граница с Латвией.
Угу.
А когда дошли, город был уже оккупирован. Вот, и они попали в плен, можно сказать,
ну, просто как сразу. В плены шли просто-напросто.
Шли. Вот, и 9 июля 41 год, дед был уже в плену, и мне удалось с помощью мемориала собрать все данные о его, так сказать, хождении по мукам воистину. И через полгода, даже меньше, он умер от голода в лагере Берген-Бельзен в Западной Германии под Ганновером.
Печально, на знаменитом лагере.
Да, да, там умерла Анна Франк. Там в основном сидели европейцы, так скажем. Вот, но вот этих первых красноармейцев, их было около 50 тысяч там в Берген-Бельзене, их просто не знали, куда девать, и работы не было. Они просто сидели, их не кормили. Они сидели на попе ровно и ждали, когда умрут.
Тем больше Советский Союз, то есть Сталин не подписали ведь конвенцию о военнопленных.
Это известное тоже... дело, да. Короче, ни корма, ничего. Вот. И то, что я видела, я съездила в Ганновер, в этот лагерь. То, что я там в музее увидела, эти фотографии того, как эти 50 тысяч умирали медленно. Потому что, как много времени нужно физически здоровому 35-летнему мужчине, чтобы умереть от голода. Вот. Но в справке немцы вообще записывали все. Это меня поразило, потому что в его документах там лагерных, которые вот в немецких архивах мемориала удалось найти, огромное спасибо Лене Жемковой и вообще вот этой программе мемориала. Вот. Там есть имена и фамилии его родителей, моего деда, то есть моих прабабки и прадеда. Их адрес – село Добрынское Ивановской области.
Немцы люди педантичные.
Педантичные.
Все,
там адрес моей
все
бабушки, их московский адрес.
Ничего себе.
Куда меня привезли из роддома потом. То есть это, когда я в немецких этих лагерных бумагах увидела улицу Гелеровского, понимаете, да? Вот, прошибло просто вот по позвоночнику, холод бегал.
Вот. Насколько я понимаю, но все дошла эта вся информация много лет спустя.
Много лет спустя бабушка, когда была жива, я это помню, она все время писала запросы в Подольский архив. И ей говорили и писали, новых сведений не обнаружено. Вот, он пропал без вести, пропал без вести. Для мамы, конечно, вот эта моя находка была отчасти горем новым, потому что она по-детски вот еще воображала, что отец погиб в бою, мгновенно от пули. Вот, а представить себе сейчас, что вот это вот была медленная и мучительная гибель, ну и, конечно, для меня было шоком полным узнать, что Ганновер был в английской зоне оккупации, и где-то в начале 50-х годов англичане всю документацию передали о советских военнопленных в Советский Союз. Видимо, эти документы так и лежали не распакованными.
Не обработанные, ага.
Оно все было уже здесь, в Москве, то есть в Подольске, скорее всего. И ну, просто кому есть дело до этой вдовы молоденькой с двумя детьми, которая, значит, пишет запросы, пропал без вести. Ну, все это лежало, и никому до этого дела.
Да и вообще пленные-то в счет не шли.
Ну, да, так потом, что? Мало ли, я ж помню, бабушка рассказывала, ты никому не говори, потому что он пропал, куда он делся, может, не знаю.
Ну, конечно, конечно.
Мало ли, понимаешь.
Конечно.
И это, конечно, просто безумие было.
Видно, пропавших без вести ничего, ни довольствия не выдавали,
ничего
не полагалось.
Потом где-то уже совсем под конец бабушкиной жизни вдруг ей стали давать к праздникам
все-таки
заказы. Я помню тоже в детстве, ну, как мне уже было, наверное, лет 15-16, я ходила и отоваривала талоны на гречку, на шпроты. Ну, подарок вот это 9 мая всегда. То есть не всегда первые годы, нет. А вот в конце 70-х почему-то сжалились над семьями пропавших без вести.
Ирочка, я еще что хочу спросить. Папа ведь одессит, да?
Да.
И это как-то, так сказать, окрашивало семейную жизнь такую?
Вы знаете, это скорее больше окрашивает сейчас.
Ага.
Потому что у отца появилась ностальгия. Такая, может быть, уже человека в возрасте, мудрого, ностальгия по молодости, по городу. Ведь когда-то он хотел оттуда уехать. Он стремился в Москву, он хотел заниматься наукой, он хотел делать карьеру. Он такой был нормальный советский карьерист, которому эти море, шаланды там и так далее, они, в общем, были довольно-таки явлением, ограничивающим его потенциал, mm-hmm. так скажем. Одесса была для него слишком провинциальной.
Ну да.
Вот он хотел в Москву, он туда приехал. И сколько вот сейчас уже в нашем возрасте, я его спрашиваю: папа, как ты мог уехать от моря? Но это же невозможно, живя на юге, на море, с там дынями, шаландами кефалии и так далее, с одесским юмором, уехать в эту серую, кислую пыльную, да, зиму и так далее. У него были совершенно вот эти карьерные планы, угу, научные, и Одесса ему не подходила. А вот сейчас он очень тоскует по Одессе все время. Ну, мы ездили, пока было авиасообщение, ну, да, туда. Сейчас, конечно, на поезде уже, ну, мне совсем тяжело, угу, ему тоже. Вот. Ну, как нам говорят друзья, до Кишинева, а там 170 километров на машине, не проблема. Ну, в общем, не проблема, хотя...
Хотя проблема.
Хотя проблема, да. И вот в Одессе в прошлом году я была два раза. Отец был в сентябре. Мы были на 25-летие Всемирного клуба одесситов.
Ах ты, ага.
Михаил Михайлович Жванецкий,
Жванецкий, конечно,
принимал, приглашал. Но, к стыду нашему, мы там были одни.
Из москвичей,
из,
да?
Из москвичей, да.
Что кроме Жванецкого, а?
И мы. Ну, не будем называть тех,
не
кто
будем называть знаменитых любителей Одессы,
да-да-да,
которые вдруг разлюбили,
да,
это,
ну,
дело.
Так сочли возможным пропустить такую годовщину.
Какой интересный штрих, интересный. Ирочка, опять же, к папе. Фамилия отца все двери раскрывала в молодости, я имею в виду, в ранней молодости, и насколько вы этим пользовались? Ведь даже после замужества сохранила отцовскую фамилию.
Я не сменила фамилию, да. Вы знаете, ну, когда я училась в университете, папа был просто преподавателем, угу, на полставки на нашем факультете. И, в общем, вы знаете, это довольно забавно. У нас же факультет экономический. Он был строго разделен на две части. Значит, одна – это были всякие политэкономы, там, историки экономических учений. Такие коммунисты-коммунисты, прям uh-huh, вот ужас. Вот. А другие это были кафедры матметов анализа экономики, такие последователи Конторовича, uh-huh, и так дальше. И папа принадлежал к ним. Это были такие передовые. Он хоть и на статистике был, но тоже мат-дисциплина. Поэтому такой передовой. Рыночник будущий, но тогда этого слова никто не знал. Вот. И для меня было такой зеленый свет на всех этих математических и статистических кафедрах, в которых я ничего не понимала.
Просто, ну, прям ничего.
Ничего. Я математика, и я – это суть вещи несовместная. Вот. Но я выучивала наизусть, благо память молодая позволяла. Шпорами обвешивалась вся. То есть у меня под юбкой шелестело невозможно. Вот. И, а политэкономы, которые, может, и хотели мне какую-нибудь гадость сделать, потому что ясно, они не могли ничего со мной сделать, потому что я эту фигню с одного прочтения запоминала. Угу. И, в общем, сейчас, конечно, я не могу отличить, сказать вам, чем отличается непосредственно общественное от непосредственно обобществленного, угу, но тогда могла.
Ну, такие же вещи, они фотографировались, потом,
ну,
сразу,
конечно,
после экзамена вылетали в момент.
Вот. Ну, такая вот была, наверное, дилемма. Позже, конечно, когда отец уже начинал работать там в 90-е годы, сначала в администрации ельцинской, потом в правительстве, ну, вероятно, да, но почему-то я об этом не думала. Потому что мне повезло, я стала журналистом. Угу. Все-таки эта профессия была мне более по душе, чем преподаватель политической экономии, что записано у меня в дипломе, и экономист широкого профиля. Угу. Вот, потому что ни наука, ни бизнес, вот как-то вот ничего. И в этом смысле я, конечно, была безумно рада, что так сложилась моя жизнь. И я, не найдя себе работы еще там, в конце 80-х, по специальности, там, рожал дочь и там, занималась домашним хозяйством. Потом сразу. Сначала мы уехали в Америку с мужем на год. Я на год, он больше. Вот. А потом я уже пошла работать в Интерфакс. Угу. И стала журналистом, и нашла себя в этом. И мне казалось, что фамилия отца ничего не значит.
Так, да.
То есть я сама по себе, ну, понятно, что... Когда, понимаете, как у меня же было экономическое образование, и когда в агентстве «Интерфакс» в 92-м году я обнаружила, что мои коллеги, мы там одно время по-английски пытались что-то делать, не знают, что «инком» – это доход один, а «ревенью» – другой. Вот, то есть, ну, какие-то мелочи, которые мне как экономисту были очевидны, mm-hmm. и то, что там баланс предприятия от баланса банка отличаются зеркальным образом, но все-таки в 92-м году журналисты точно об этом не знали. Ну, тогда вот мне казалось, что мое экономическое образование мне хоть как-то помогает. Потом стало понятно, что... Mm-hmm. Эта лабуда политэкономическая не нужна вообще.
Мы коснулись темы 90-х годов. Я так понимаю и знаю, что 90-е – это, конечно, годы вашего такого расцвета, взлета, счастья, самые такие наполненные годы жизни. Вместе с тем, отношение к ним в стране достаточно противоречивое, да? Вот я бы хотел так вас как апологета 90-х, хотя, может быть, я ошибаюсь. Но я хотел бы такой вам задать вопрос. Вот вы видите в них некие такие противоречия, или вы полностью склонны их противопоставлять вот 90-е ельцинские 2000-м путинским? Или все-таки есть между ними такая причинно-следственная взаимосвязь?
Ну, не короткий ответ.
Не короткий, я понимаю.
Этот вопрос. Нет, конечно, связь прямая. Абсолютно. Одно вытекает из другого, и на личностном уровне, который мы все знаем, как наследника, да, угу. И на уровне таких экономических и общественных процессов, которые происходили. Сейчас, тем более, после того, что началось там 3 года назад с этой новой внешнеполитической доктриной нашей страны, тем не менее, я, анализируя, понимаю, что какие-то ошибки делали мы, то есть Россия, угу. в данном случае я говорю мы, какие-то ошибки делал Запад, причем все это, так сказать, взаимно переплеталось и привело к тому, к чему привело. Ну, конечно, общественные явления 90-х годов были людям тяжелы. Вот. И другой вопрос, что... Понимаете, для меня самой, когда тебе в 91-м году 27 лет, и вот весь мир открывается перед тобой вдруг, тот самый замок Шамбор.
Ну, конечно, да. Конечно.
Первым делом во Франции поехал туда. Интересно. Чтобы осуществить юношескую вот эту вот невыплаканную до конца мечту. Вот. Работали сумасшедшим образом. Получали от этого удовольствие. Ну, как, вы же тоже были журналистом.
Конечно, конечно.
Ну, конечно. Не надо
Нет, это все...
друг другу, да, так подмигивать и говорить, ну ничего, так было, там недостатки.
Нет,
какие
нет,
недостатки?
Я в этом смысле смотрю с ваших же позиций, что конечно. Это, конечно, были годы нашего взлета, расцвета и так далее.
Да, нам очень повезло. И вот сейчас, когда дочь моя, ей 26 лет, несколько месяцев, угу. она мне говорит, мам, я тебе завидую, ты видела такое... Такое. Я говорю, ну, в общем, есть чем.
Ну, да.
Мы ухватили те годы свободы редкие, которые в истории нашей страны не очень часто повторяются. Вот, но, тем не менее, ошибок было много. И экономических и таких вот морально-нравственных, конечно, которые не дают сейчас совести спокойно спать. Хотя, понятное дело, что мы не могли ни на что такое влиять, но и та же война в Чечне, которая началась в 90-е годы, это, конечно, просто позор. Вот. И много чего другого.
Ну да. Ну да.
Коррупция и воровство, и нечистые на руку чиновники, которые были на самом верху и в том правительстве, и Гайдаровском, и Черномырдинском, ну что греха таить, понимаете? Сейчас, тогда об этом нужно было говорить, сейчас-то смысла уже особого нет.
Ну да.
Все это было, и то, что, конечно, ничего невозможно, не попытались объяснить людям, что, собственно, происходит, чего ждать и как приспосабливаться.
Вот это очень важный момент,
это,
я считаю, очень.
Безумно важно, и вот последние годы жизни Егора Тимуровича Гайдара, я очень близко с ним общалась, слава богу, успела, так сказать, прикоснуться к этому человеку. Я, ну, по роду своей деятельности, вот этой и журналисткой, и просветительской, если угодно, которой я стала заниматься позже, я ему говорила: Егор Тимурович, а почему, почему нет? Почему вот на телевизоре никто не возникал и вот часами не объяснял понятным языком? Он говорит: ты же мне некогда было.
А он переживал это как, как какую-то ошибку? А,
вы знаете, вот сказать, что он переживал это как ошибку, я не могу. Потому что он прекрасно каждый раз повторял, что не было ни времени, ни специалистов. Ну, главное, времени. Вот в те, ну, наверное, месяцы, которые он принимал основные решения, тогда, собственно, и не было. А вот уже в 94-м, 95-м и так дальше, конечно, нужно было это делать. Ну, он уже за это не отвечал, за все. Но у тогдашних руководителей не было потребности в этом. Вот это ошибка, конечно. Это, вот, ну, это то, к чему я имею отношение сама, ну, сейчас 2000-е. И мне, конечно, обидно, что этого не было сделано в 90-х.
Понимаю.
Чем масштабнее человек, тем он естественнее, свободнее и проще в любой ситуации, перед любым количеством людей, в любой атмосфере. Ирина вообще везде одинакова. Она одинакова дома, она одинакова при людях, в любой атмосфере и в любом обществе. Это довольно обычное дело представлять себе, что Ирина очень мужественный человек. Естественно, да? Человек, который не может ходить и, ну, еле может двигаться, при этом сохраняет чувство собственного достоинства и столько делает. Да? Это явно говорит о мужестве. Я знаю людей, которые, ну, находятся в тяжелом положении, но находятся то, что называется по-английски «в denial». То есть не способны, не готовы признать внутри, что происходит на самом деле. Да? И на поверхности они вот таким образом, это дает им возможность выживать и двигаться вперед. Ирина прекрасно все знает. То, что она делает, то, как она живет, реально свидетельство большого мужества. Для человека, родившегося, выросшего в России, приведя всю свою жизнь в России, насильно отличается от большинства народа, с которым я общаюсь, своим невероятным чувством ответственности. Она всегда делает то, что она предполагает, обещает и планирует. Она требует этого же от других людей. Ну, это как-то немного семейное, да? Есть ценности, которые для нее, как и для ее отца, как, в общем-то, и для меня, допустим, которые являются в каком-то смысле абсолютными. И репутация – это одно из них. Любое отклонение – это slippery slope, это скользкая дорожка. И туда очень опасно ходить. Поэтому и мы это прекрасно все сознаем, и она это сознает прежде всего. Лет 8 тому назад одна журналистка со мной проводила собеседование, интервью. Там, когда она узнала, что Ирина ее моя родственница, она воскликнула в восторге. Я работала в Центральном банке, и она была моей начальницей. И она сказала, у меня никогда не было начальника лучше ее. А Ирина достаточно требовательный человек. Она несет эту требовательность другим с легкостью. Она не давит, но она требует. И вот это заметно. Это заметно, где бы она ни находилась. Никто из нас не представляет ее жизни вне деятельности. Знаете, есть в английском языке выражение «think globally, act locally». Это вот идеальный пример. Она понимает, что происходит в мире, что происходит здесь. Она все это понимает. Но она действует в тех рамках, в которых она может быть наиболее эффективна. Я себе не представляю себе, что бы она делала, если бы не жила активной жизнью.
Теперь поговорим, с вашего позволения, о следующем периоде, этапе вашей жизни. Наверное, не таком счастливом, но, наверное, самым таком зрелым, важным и вас сформировавшим как личность, как человека, которого вот мы знаем и видим сегодня, и с которым я сегодня имею счастье и удовольствие разговаривать. С приходом болезни, вот как жизнь, как бы та жизнь ушла, прекратилась, началась новая. Как это произошло? Или это осознание было более каким-то медленным, постепенным?
Леонид, это очень долгий процесс. Потому что сначала, когда тебе ставят диагноз, ты пытаешься продолжить прежнюю жизнь. Угу. Делаешь вид, что ничего не происходит. Каким-то образом прячешь свои проблемы. И от себя в том числе. То есть от окружающих-то понятно. То есть сначала отрицание – это известная шкала, когда человек сталкивается с болезнью. Отрицание, оно в моем случае могло быть довольно долгим, потому что болезнь не быстрая, она постепенно развивается. Вот. Другой вопрос, что она не оставляет тебя ни на минуту. Вот. Потом, конечно, ты начинаешь по мере ее прогрессирования, тем не менее, менять свой образ жизни, менять... Вот образ жизни – это да, но еще не мозги. И вот тогда совсем тяжело, потому что мозги еще прежние, а ноги уже не ходят. Поэтому вот в этот момент очень непросто.
Но все-таки хуже, если бы было наоборот, правда?
Трудно сказать.
Трудно сказать,
я вам не могу сразу... Вот если по-честному, не могу сказать, да, вы правы. Потому что все-таки иногда хотелось бы отключить мозги совсем, и будь что будет. Вот. Но поскольку мозги хотят как раньше, а тело уже не может, вот это катастрофа, это мучительно переживается. Вот. Ну, потом, хочешь не хочешь, ты начинаешь каким-то образом приспосабливаться и головой к этой новой жизни. Это сложнее, это дольше, это... Ну, приходится себя ломать, признавать собственные ошибки, разговаривать с собой бесконечно. Ну, неприятная штука, вот это вот изменение сознания, которое проще тем, кто верует. Да, есть духовник, есть священник, есть Бог, которому ты молишься. А я агностик, я...
Но ведь многих людей такие испытания как бы бросают в веру. У вас не было такого?
Ну, у меня была попытка, я хотела вот прийти, но...
Не получилось?
Нет, не получилось, потому что в церкви на Малом Власевском переулке, около моего дома, бабки в черном выгнали меня просто, потому что я там... Не так была одета, не так спросила. О. Ну вот, ну, как-то вот, вот как-то.
Понимаю, так. Понимаю, знаю. Вот,
а потом тоже, когда я вообще случайно узнала, что я крещеная, это было в 96-м году.
Вот, долго же вся тайна хранилась.
А никто не знал из родителей. Ага. А бабушка умерла к тому времени. Ага. Вот, и... Там была такая забавная ситуация, когда я два раза, то есть один раз чуть не попала в аварию. Ну, расскажу целиком, это довольно веселая история. Мы ехали с дочкой из гостей, она спала на заднем сиденье, я была за рулем, вот, и, ну как, на тоненький ледок выпал беленький снежок, а мне, конечно, хотелось музыку переключить, вот, но меня занесло со страшной силой, крутило по дороге. Если бы это был не час ночи и не за городом, где не было вообще никого, ни одной машины, то, наверное, авария была бы страшная. Вот. Но там, поскольку было пусто, меня просто бросило в сугроб. Ну и все, ребенок, по-моему, даже не проснулся. Вот. И потом, когда я обнаружила, что выехать из сугроба я не могу, подъехала какая-то девятка. Оттуда вышли такие трое короткостриженных пацанов. Я думаю, ну все. Они подошли и сказали, девушка, вас вытолкнуть. Я говорю, вытолкнуть. Утром я позвонила своей тетушке, которая в Химках живет, и сказала, тетка, сходи за меня в церковь, пожалуйста, поставь свечки, потому что меня ваш Бог конкретно спас вот два раза за одну ночь. Она мне говорит, а что ты сама не пойдешь? Ничего говорит она из-под Владимира. С таким, а что не пойдешь? Я говорю, а что я пойду? От меня до Бога далеко. А кто тебе сказал? Я говорю, так, с этого места поподробнее. Ну, она мне сказала, что они с бабушкой меня крестили, когда мне было 2 года, где-то под Владимиром, вот в местах, собственно, откуда бабушка родом была. Я говорю, а родители знают? А зачем им, коммунистам, знать? Ну, тем не менее, это, как знаете, просто знание, которое ничего мне...
Не перевернуло вас.
Не перевернуло меня абсолютно. Ну, семья была такая, отец. Понимаете, как евреи-интернационалисты, которые вот... боролись с собственным, собственным религиозным прошлым. Вот мой дед, его отец, папин, он в 19 лет, он ровесник века, ушел добровольцем в Красную Бессарабскую какую-то армию, поскольку он одессит. Сначала воевал, не помню фамилию у кого, потом у Блюхера, вот, потом работал в ЧК, ну тогда ЧОН это называлось. Да, да. Вот, до 24-го года. Потом, ну, все это. Это же понятно, откуда вот он сам взял.
Такой. Ну, конечно.
Это вот эти вот молодые евреи, которых наконец-то выпустили на волю. Которых при революции было очень много.
Ну, одна из самых таких тяжелых ошибок царского режима.
Конечно, черта оседлости бы не было ее, не было бы такого, конечно, вот такой распрямившейся прожитки.
Да, такой потенциал, конечно, который конечно. Держали под спудом.
Вот и вот, соответственно, папа мой и религия, это суть тоже вот, наоборот все. То есть вот он воинствующий атеист. Вот. Ясен, это безбожник как есть. Вот я хотя бы агностик. Вот, но, тем не менее, в церковь, вот как бы, если бы меня не отпугнули тогда эти бабульки, то, может, я бы и пошла бы дальше. Но бабульки были... Торжествующие наоборот.
Понятно, понятно. Не можем уйти от темы родителей. Как, какая была реакция родителей на болезнь? Я понимаю, что она была там драматическая и так далее, но вот...
Ой, вы знаете, любому родителю очень тяжело, когда болеет ребенок. И я вот в последние годы довольно много общаюсь и стараюсь помогать матерям больных детей с тяжелыми заболеваниями врожденными. И детям самим, конечно, но особенно матерям. Одна из них мне сказала слова, которые сначала меня оглушили, а потом я поняла, что она права абсолютно. Она мне сказала: тебе повезло, ты болеешь сама.
Интересно как.
Ага. Вот так вот, наотмашь. И, в общем, я как мама, я прекрасно понимаю, что да. И, наверное, моей маме было так же тяжело видеть, там, что сначала там не тяжело это, потом у меня начинают дрожать руки, потом я сажусь в инвалидное кресло и так далее. Весь этот медленный и такой... Знаете, как в замедленном кино, вроде ты не ощущаешь.
Ну, да.
А потом, если его быстро прокрутить, то все получается быстро и неизбежно. Вот. И маме, конечно, было очень тяжело. Воспринимала ли она мою болезнь как следствие каких-то своих проблем, своих ошибок? Не думаю. Вот. Ну, у нас же все эти кармические вещи тоже не проходят. Сказать, по нашему сознанию русскому. Не знаю, на эту тему мы никогда не говорили. Конечно, они жалели меня безумно, и мне хотелось как можно меньше, ну что ли, информировать их о своем ухудшающемся состоянии. Но потом, когда это уже становится очевидно и видно, куда ты денешься? Все равно... Приходится.
Да. Ир, а как пришла мысль написать книгу, не просто написать книгу, но написать ее действительно в такой совершенно какой-то очень откровенной, искренней, ну,
Лёня, форме? Вы знаете, если бы я сейчас, вот сейчас, вот через 5 лет после того, как она вышла, я бы не смогла.
Серьезно? Почему?
Не знаю. Вот, может, еще старше стала и появилось желание... Ну, как-то более камерно, что ли, жить.
Ах так.
Не знаю почему, но вот сейчас я вряд ли бы ее написала.
Так вот. Неожиданный какой ответ. Я думал, наоборот, что это как-то...
Тогда это было какое-то ощущение... Вот еще один протест против болезни. Ах, наверное, так. Что я... У меня не было никаких человеколюбивых устремлений, хотя
вот это
этого
спросить.
Не было.
То есть писала для себя, не для других?
Писала для себя вот как некое еще одна попытка освобождения от вот этих пут, которые тебя сковывают все больше и больше. Вот, наверное, вот именно это было главным. А потом, когда я уже начала получать письма о том, что спасибо вам большое, вы очень поддержали в трудную минуту, мне, конечно, было дико приятно и важно. И я поняла, что ну вот со своим вот этим вот жестом отчаяния скорее, скорее я со своей болезнью разговаривала таким образом через эту книжку. Вот. Но не с людьми. И даже не с собой, а с болезнью.
Вот. Как не, какой неожиданный для меня ответ. Я думал, что вот она более, как бы, замысел этой книги более, что ли, рационально формировался.
Нет,
вот как.
Нет, это были совершенно инстинктивные вот эти вот, хочется сказать, конвульсии, но некрасивое слово. Вот, к сожалению, для меня я думала только о своих с ней отношениях тогда. Вот, и... Ну, оказалось, что этот опыт тоже, будучи изложен кратко, емко и правдиво, искренне, главное, Потому что перед ней-то я не врала перед болезнью. Поэтому книжка такая и получилась.
Безумно интересно. И совершенно я повторяю, для меня такой неожиданный совершенно. Тем не менее, вот когда она уже вышла, когда пошла на нее реакция, когда уже полностью она, как у Ахматовой, от вас отъединилась, да, лежит на столе и существует самостоятельно, она вам принесла какое-то вам облегчение?
Облегчения нет. Новое ощущение некого служения, некой миссии. Вот это да. И это было очень важно. Потому что кто-то из моих друзей мне какой-то момент Люся Улицкая, Людмила Евгеньевна, мне сказала: это твоя миссия, твоя коляска. Вот. И, собственно, с выходом книжки я и до этого уже вот коляску научилась воспринимать как миссию. Но с выходом книжки, конечно, это ощущение усилилось, потому как, ну, даже мои подруги мне говорили: что-то как-то при тебе жаловаться на головную боль стало неудобно.
Я думаю, да-да-да.
Как-то вот мы пободрее себя стали чувствовать, и метеозависимость прошла. И как-то вот, и что жаловаться, и слезы ныть, слезы лить, когда ты тут сидишь и не ноешь. Ну, не знаю, насколько это получилось, знаю, не буду врать, это получилось. И если кто-то хочет понять, как жить в трудность, как выжить в трудной жизненной ситуации, вот очень советую почитать эту книжку.
Да, это уж точно.
В этой ситуации она, правда, многим помогла.
Это уж точно. Еще одно я хотел вас спросить. Ведь в этой книге вы предельно, вот, что называется, с последней прямотой, как у Мандельштама, вы пишете не только о своей болезни, вы пишете о своей личной жизни, о своих переживаниях, о своей семейной жизни, о предательстве мужа. Вот эта степень, опять же, открытости, искренности, она вам далась именно в этой книге или вообще вы такой, до такой степени открытый человек?
Нет, ну, конечно, в книге такой апофеоз. Вот. Вы знаете, книжка, она же еще и заставляла думать.
Ну да.
Вот. Хорошо, что это все кратко. Если бы я расписывала подольше, я бы не стала, конечно. Я была бы менее искренней. Форма тут определила сознание. Вот. Ну, в принципе, я искренний человек. Я искренне открытый. И сейчас могу вот сказать, что даже по сравнению с тем временем, когда я писала книжку, я намного проще отношусь к тому, что там, с мужем с моим и со мной произошло. Конечно, в чем-то я его ругаю, в чем-то я его давно простила, вот, в чем-то мне его даже жалко, в чем-то я чувствую себя перед ним тоже виноватой.
Ах так.
Ну, жизнь развивается, человек мудреет.
Да,
особенно если, знаете, как не свойственно обычно в нашем обществе анализировать собственные ошибки. И это наша большая проблема.
Это точно.
Как народа просто. Как...
Это точно.
Вот, думая о собственных ошибках,
ну, и тем более,
практически всегда становишься лучше.
Конечно. Тем больше,
особливо, пытаясь их исправить.
Тем более, что, наверное, действительно в отношениях двоих никогда не бывает неправ только один,
а другой полностью. То есть хочется размахнуться и рубануть. А потом думаешь, ну, тут я была не права.
Ну,
и здесь вы какая дура, боже мой. И чем старше становишься, тем чаще об этом думаешь. И уже как-то хочется и себя поругать, и повиниться, и посожалеть. Но это свойство возраста, наверное.
Ну, понятно. А еще опять не могу пройти мимо родителей. К родителям как вот такая вот откровенная, сверхоткровенная книга?
Ну, мама...
Как они ее восприняли?
Мама меня предостерегала. Она мне говорила, что не надо. Не надо открываться. Люди будут смеяться, люди будут злорадствовать, люди будут, зубоскалить. Но она оказалась неправа.
Неправа.
Но она, правда, объясняла вот это свое опасение. Она все-таки выросла. Тоже это вопрос прошлого. Всегда читайте все в нашем детстве. Все, действительно, все в детстве.
Абсолютно. Абсолютно.
И мама росла, как вот мы говорили про деда, пропавшего без вести, бабушку, оставшуюся с двумя детьми. Бабушка работала костеляншей в больнице, то есть бельевщицей. И поскольку она хорошо шила, она обшивала соседей по ночам после работы. Вот в этом доме с земляным полом на улице Гелеровского, то есть в бараке, там у нее стояла машинка, которую она каждое утро прятала. Потому что соседи, которых она обшивала, они на нее стучали финспектор. Тоже нормально, да? Послевоенные годы, голодные, вдова, двое маленьких детей, зарабатывает, пытается что-то сделать. И мама рассказывала мне, что бабушка ей говорила: «Лидочка, дверь никому не открывать, никого в комнату не пускать, никому не позволять заходить». Почему? Потому что она боялась, что там после вечерней работы остались там
лоскутки,
нитки, там шпульки, мало ли, там что-то. Вот. И вот это вот, ведь спрятаться означало выжить.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Ее гостьей была Ирина Ясина, замечательного мужества и красоты человек. Это была лишь первая часть нашего разговора с известной правозащитницей, а вторую смотрите ровно через неделю. Добавлю, что нашу программу вы теперь можете увидеть на телеканале «Настоящее время», который транслируется через спутник «Hotbird». С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин, себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».